Всем привет, это подкаст «Мозель» и мой сегодняшний гость Ярослав Кирисов. Ему скоро исполнится 38, можете себе представить. Поговорим о кризисе среднего возраста.
Всем привет, я не ожидал, что прям так.
Ну и поговорим об опыте работы, который у него есть, и это очень интересно. Мы не будем углубляться только в это, но это будет основной частью. Плюс мы поговорим вообще о жизненном опыте, о том, чему мы научились и чему мы учимся с возрастом. И о многом другом, мне кажется, потому что конкретно чего-то всегда у меня не бывает. Внимание, так что слушайте. Подкаст «Мозель» начинается про людей. Котиках, бегемотиках и ученых там и всяких работничках.
Да, это вот как не зря люди говорят: век живи, век учись, помрёшь дураком. Это точно про нас.
Когда человеку 38, обычно он уже такой: всё, я сижу дома, у меня есть дома жена, дети. Я там не занимаюсь ничем как таким, чтобы выделяться.
Я работаю менеджером самого среднего звена. У меня есть работа, у меня есть жена, да.
Мне нравится, что человек не теряет вот интерес к жизни, потому что это и есть, ну, если ты ничего не делаешь в жизни, кроме обычных вещей, это уже значит, что как бы уже как будто ты все узнал, и такое уже все, я все понял, и сижу себе там, ничего не делаю. Хотя это неправда, и мы всю жизнь должны учиться и делать что-то интересное.
Все узнал, трудно сказать, потому что это смотря в какой сфере.
Как вот, там? Я про то, что многие уже к 38 уже думают, я все знаю.
Нет, с таким тот, мнением. Тот, который говорит, что я все знаю, на самом деле он ничего не знает.
Да, как сказал Сократ, я ничего не знаю. И это его основная такая.
Ну да, я вот имен не помню, вот опять же, но цитаты помню. Ты говоришь, активный. В чем же я активный? Ну, блин.
Смотри,
хожу на работу, люблю жену.
Опять же, да, ты, в принципе, вписываешься в этот всю картинку 38-летнего мужчины, но при этом у тебя есть YouTube, и ты не прочь пообщаться, вот когда даже с тобой мы общаемся на любую тему, но ты проявляешь интерес, то есть у тебя горячий интерес обсудить какую-то тему, и я все время, вот, когда я вижу такое в человеке, я радуюсь, потому что очень редко, когда какой-то человек стремится что-то высказать этому миру, знаешь, что-то свое или просто даже, я не знаю, когда просто при общении человек как-то выделяет свою индивидуальность, потому что мало кто вообще, наверное, это делает. Ну
почему? Все выделяют свою индивидуальность по, ну, так, как умеют. Что же касается меня, то, ну, блин, я просто, во-первых, не ощущаю себя на столько лет. Это, наверное, потому что я стараюсь наверстать упущенное, может быть.
Да, возможно. Знаешь, все отличники там в школе молчуны, в итоге там в 30.
Я, скорее всего, был, ну как, не знаю, задротом тоже не могу сказать. Ну, не был забиякой. Ну, самый обычный парень, может быть. Сейчас, конечно, скажу такой, типа, чуть умнее, чем остальные. Ну, с моей точки зрения, может быть, это совсем не так. Но, по крайней мере, в начале второго класса, я прекрасно помню, у нас там был тест на скорочтение. Я читал 105 слов в минуту. Ну, выделялся, потому что у меня было всегда какое-то свое мнение, которое могло быть далеко не самым умным, не самым правильным, конечно же. Но оно было всегда мое собственное, истраданное. И из моей собственной логики я не боялся задавать вопросов. Потому что тогда, когда я ходил в школу, еще был Советский Союз, перестройка, вся фигня, и мне, например, жутко не понравилось, почему Ленина называют вождем. Я говорю, он что, индеец, краснокожий,
вот
что ли?
У тебя даже в комсомол, наверное, не приняли.
Не, ну комсомол к тому моменту уже Советского Союза не было, в пионеры пытались, но там пионеры. Для того, чтобы принять в пионеры, они же там хотели, чтобы мы учили какие-то стишки, там правила пионеров, а я жутко не любил учить что-либо наизусть, и поэтому я сказал, не, я пионером, увольте. А насчет того же Владимира Ильича Ленина, вот, почему мне не понравилось, ну, действительно, почему его называют вождем? Ну, ему было понятно, там, выдающийся человек, там, лидер коммунистов, ну и так далее. Чего вождем называть? Для меня это, я считал, типа, ну, если вы его там боготворите, что же вы его обижаете?
Да. Ну, это немножко странно, да. Согласна. А, то есть, в принципе, ты всю свою жизнь прожил как обычный человек. Ты не можешь сказать, что вот то, ну, что...
Сверхспособности у меня нет.
Да. И при этом, ну, мне, для меня это самое ценное, что есть люди, которые, знаете, не знамениты чем-то, не, знаете, добились там каких-то там невыносимых высот в жизни, но при этом чем-то все же выделяются, и при этом они интересны для, как пример, обычных людей, ну, не зашоренных. Ну, люди вообще любят интриги, скандалы и... Ну, вообще, не... были у тебя в жизни такие крупные какие-то скандалы из-за того, что вот ты как раз-таки вот не сдержал себя и высказался как-то резко?
Да много. Часто ловлю себя на мысли, почему у меня нет DeLorean, чтобы отмотать время назад, вернуться и что-нибудь исправить. А потом, с другой стороны, сижу и думаю, да, зачем же что-то исправлять? Оно уже было. Наоборот, хорошо, потому что если бы я это исправил... Временной парадокс, бла-бла-бла, и тогда у меня не было бы этой памяти, не было бы этого опыта. Я, получается, потом бы эту ошибку все равно бы совершил. И лучше, если я совершу свою ошибку раньше и буду помнить о ней, чем я не буду знать о ней и совершу ее уже, скажем, не в 15 лет, а в 35 лет.
Угу. Это правда. А говоря про ошибки, вообще, у тебя есть какой-то, ну, не список, наверное, вещей, но такой... Такие мысли, которые вот ты понял, какие-то вещи в 38 уже столько лет.
Говори ты так часто, я начинаю чувствовать.
Столько лет!
Вот он, кризис среднего возраста. Стучится в дверь.
Ну, в общем, ты понял меня. Может, ты вынес какие-то уроки из... Вот опыта у тебя намного больше в жизни, поэтому, наверное, больше неудач, больше уроков в жизни. И, соответственно, наверное, ты вынес... больше каких-то полезных вещей.
Ну, какие-то конкретные вещи я сейчас затрудняюсь сказать, но иногда даже хочется какие-то ошибки повторить. Весело было тогда. А чё?
Например? Самая большая ошибка в твоей жизни?
Самая большая ошибка в моей жизни?
Или можешь еще сказать самую большую ошибку в своей жизни, а потом еще сказать ошибку, которую ты бы хотел повторить? Скорее всего, не связано. Ну, то есть, если бы это было связано, было бы странно.
Ну, может быть, они связаны с интимной жизнью. Об этом как бы не очень хотелось говорить.
Ну, ладно, да.
Если уже есть два человека, значит, уже есть две правды. Две точки зрения.
Ну, а самая большая ошибка?
Да я вот затрудняюсь сказать действительно, что именно. Ну, я вспомнил одну ошибку. Не могу сказать, насколько она самая большая в моей жизни, но мне кажется,
все
что
вопросы самые,
от нее могло бы зависеть многое. То есть это я тогда, когда еще в техникуме учился. То есть это еще при царе Горохе. Тогда мы, поскольку мальчики, в Болгарии, я здесь в Болгарии учился, типа армия еще тогда, типа, нам на пороге стучала. И нас, как бы, с самого техникума записали в какой-то кружок, ну, это типа как под... не знаю, как это называется правильно, там, типа подготовка к армии и так далее, для того, чтобы мы прошли какую-то предармейскую подготовку, и для того, чтобы нам было потом проще служить, нас распределили в какие-то там части, потому что я всегда увлекался авиацией, и как раз вот начал ходить на такой кружок, там что-то радио, связанное с радио, с локаторами и так далее, как раз авиация... А тут в Болгарии так говорили, там, где начинается авиация, там заканчивается устав, то есть служба самая легкая. То есть откосить не получилось. Здесь в Болгарии, в принципе, особо не косили. Вот, я начал ходить на это все. А потом, под конец, там же был как бы экзамен, типа подтвердить.
Да.
Типа, что вот, что меня записали, что действительно это все прошел. Но на сам этот экзамен получается, что я опоздал, люди уже сидят, пишут, а я не знаю, почему я, чего я испугался. Я просто смотрю, сидят, пишут, смотрю, вроде не мои даже, какие-то другие, где мои? Я уже туда-сюда походил по коридорам, потом, ладно, хер с ним, махнул рукой и ушел. А потом это отразилось на то, что, естественно, я это не прошел, меня отправили вообще не в авиацию, отправили в артиллерию, и служба у меня была не очень веселая.
Можно сказать, это большая ошибка. А что было у тебя на службе?
Ну, я служил в артиллерии, служил в части, которая находится достаточно далеко от дома, тем более для масштабов Болгарии.
Да.
И часть, которая славилась тем, что там просто нехватка людей, и поэтому нас там выжимали из нас соки как могли. В общем.
А смотри, вообще можешь рассказать о себе немножко, потому что тут неожиданно появилась Болгария, где ты как раз-таки учился в техникуме и служил. То есть получается, что ты родился здесь?
Нет, я родился в Украине. Ну, в Советском Союзе тогда еще.
Так. А потом, типа, ты сюда поступил как...
Ну, обычный... мой отец болгарин, мать ага. оттуда, в общем, как бы, поэтому у меня с детства гражданство.
То есть, и потом ты служил...
Да, служил я здесь. То есть, я хочу сказать вот, что если смотреть мой YouTube-канал и посмотреть внимательно все мои ролики, я там тоже как бы говорю немного о себе, и, в mm-hmm. принципе, я, конечно, не прячусь от спецслужб, но человек, который совершенно меня не знает, посмотрев мой YouTube-канал, посмотрев... то, о чем я говорю, посмотрев мои интервью с Иван Дейс, посмотрев, послушав mm-hmm. это интервью, он может полностью сделать мой профайл, так сказать. Я не знаю, где я и что, и так далее. В общем, служил я, то есть учился в техникуме Болгарии в Плевене, служил я также в Болгарии первые 3 месяца, это был учебный центр для подготовки младших командиров в Плевене 3 месяца, потом меня отправили в Торговище, такое название еще.
Да, неплохо.
Вот. И там я уже отслужил остальные 9 месяцев. Ну, а получается такое, такая биография обо мне. Ну, в принципе, люди, которым, если я кому-то нужен, скажем, mm-hmm. там, всякие спецслужбы, НБ, ЦРУ и так далее, они и так обо мне все знают, что хотят знать. А я утешаю себя мыслью, что я как неуловимый Джо. То есть это почему он неуловимый? Потому что он нафиг никому не нужен.
Да.
Главное, чтобы мы были нужны нашим близким.
Да.
Это самое важное. Потому что если ты становишься не нужен близким, то это уже тревожный звоночек как бы.
Да, да. Расскажи, чем ты занимаешься помимо работы и что тебя вдохновляет?
Ну, вот я пытаюсь как-то развивать свой YouTube-канал.
Угу. Обязательно оставлю уже... ссылочку.
Да, я, кстати, тоже в ближайшем ролике оставлю ссылочку в описании, а там все остальные знаете, что делать, короче.
Да. А расскажи, о чем ты, может, мечтаешь на данный момент времени?
Сейчас просто в тренде все вот эти вот фильмы про супергероев, там какие-то, ага. знаешь, вот... какие-то суперспособности иметь. Ну, не такие, как там гипертрофированные, как у Супермена, там, не знаю, летать, там, глазами,
да.
Лазером что-то там прожигать, там. Это, конечно, ребячество. А вот, вот если какая-то... Мне хотелось бы иметь одну элементарную маленькую суперспособность такую, что просто как бы... Или одну из двух. Или первое, это предугадывать то, что... Ну, в зависимости от того, что я сделаю, вот, допустим, я думаю, какие-то там шаги свои, как бы предугадывать почти наверняка, какие будут последствия. Но именно не как бы не предвидеть будущее, это немножко другое. А именно непосредственно, что касается только лишь тебя. А второе, это возможно иметь возможность такую, как направленный электромагнитный импульс. Ну, это уже ребячество. В каком смысле, что иногда меня жутко бесят автомобилисты всякие, которые хочется ему так вот, чтобы особенно когда-то мерить на большой скорости, там не останавливается и так далее, там сигналит, направит меня так, чтобы машина заглохла и типа сидит, разбирайся с своей машиной.
Неплохо.
Потому что я не люблю автомобили. Вот не люблю я автомобили, и вот хоть убей.
Расскажи тогда вообще, чем ты любишь заниматься в свободное время, помимо, вот ты сказал про YouTube, и... Так, что-то смешное.
Ну, как это, пожрать, поспать, потрахаться, да, это типа все любят. Ну, ладно, это так слишком... Ну, в принципе, да, все люди любят как-то... Ну, я люблю кино, я люблю фильмы смотреть, я люблю фантастику, триллеры, я люблю, очень люблю авиацию. К сожалению, моя жизнь никак не связана с ней, разве что только тем, что я хорошо разбираюсь в разных самолетах. Ну, в их технических характеристиках и так далее. И когда... Ну, также я интересуюсь политикой, естественно. Тоже в этом хорошо разбираюсь. И когда вот вижу, когда люди начинают там что-то... Ну, то есть, с технической точки зрения, в принципе, меня интересует техника. И в этом плане, если я не идеально, то много чего знаю. И когда начинают люди там что-то говорить, что-то спорить еще с таким видом, типа, что они там что-то разбираются, то вот как пример... Здесь вот в Болгарии есть одна атомная электростанция, Козлодуй. Для того, чтобы Болгария вступила в Евросоюз, одно из требований было, чтобы она закрыла первые четыре более старых блока. Там всего их шесть, первые четыре действительно более старые. И, ну, было шесть, сейчас два осталось. Просто они более старые по более старой технологии сделаны. А в принципе у них срок жизни был как раз где-то до 2020-х. Но Болгария их закрыла раньше для того, чтобы вступила в Евросоюз. И вот я помню тогда, когда вот там, когда еще здесь жил, конец 90-х, начало 2000-х, как это здесь все обсуждалось. Типа, что вот, там они, там чуть ли не некоторые политики, будучи депутатами, они там, с, не знаю, с пеной у рта доказывали, что это такие опасные старые советские реакторы, которые точно такие же, которые находятся в Чернобыле. Типа, их нам надо обязательно закрыть, иначе нам не светит европейское светлое будущее. Ну что, реакторы закрыли, европейское будущее так и не начало светить. А я еще тогда уже знал, что эти реакторы ни разу не такие, как в Чернобыле. Потому что такие, как в Чернобыле, они находились только на территории Советского Союза. Это не экспортное, вообще-то... ну, это долго, это сейчас углубляться, там совсем другая технология, там специальные...
Ну, можешь сказать,
почему, собственно говоря, Чернобыль и взорвался? Потому что там реакторы были такие, на которых... И они изначально так проектировались, на которых, как бы, была возможность сделать разные эксперименты, чтобы они работали на пределах своих возможностей. Ну и, естественно, это был человеческий фактор. Что-то там не то нажали, что-то там не то накрутили. Давай попробуем, давай проверим, он у них и взорвался.
Понятно.
То есть, естественно, что такие реакторы, они там сейчас Росатом, не знаю, как там называлось в советское время, эта компания, все-таки там люди работают умные, а я абсолютно уверен, что они не настолько идиоты, чтобы продавать такие реакторы кому-нибудь. Потому что если такой реактор попадет не в те руки, потому что тогда была холодная война и так далее, если такой реактор попадет, скажем, к американцам, о, технология, давай сюда, то есть будем мы там делать эксперименты, будем, поэтому я абсолютно уверен, что я просто это знаю, это даже тогда, когда еще в техникуме учился, я просто, это очевидный
вот
факт.
А какие вот здесь реакторы другие, то есть эти реакторы, они какие-то имеют ограничения, получается?
Да, это те, которые были закрыты, это ВВР-440. Они просто более старого поколения. Просто, ну, действительно более старые. 440 это 440 мегаватт они могут производить электроэнергию. А два более новых это ВВР-1000. Сейчас самая последняя модель ВВР-1200. Там у них в чем принцип? То есть у них охлаждение полностью на тяжелой воде. Дейтериевая вода. То есть они... Там просто происходит ядерная реакция. Они выделяют тепло, они охлаждаются водой, и за счет этого тепла образуется пар, там при температуре 200-300 градусов, который крутит турбину, турбина делает электроэнергию. Все.
Круто.
Это и все. Это просто огромный бойлер.
Круто вообще. А что ты вообще думаешь про эти новые течения, что нужно вообще запретить, например, атомные реакторы, потому что это все-таки какая опасность экологии.
Опасность экологии, если он взорвется.
Ну, прямая такая есть возможность, ну, в любом случае. Ну, все-таки...
Просто это точно так же, как если бы запретить полеты на самолетах. Потому что когда самолет падает, погибают сразу все. И это как бы действительно трагедия, причем не просто трагедия для тех, там, для родственников.
Ну, это редко все-таки.
А также это все-таки это дает очень большой такой психологический, как бы, эффект, резонанс. То есть, вот, упал самолет, погибло, скажем, 300 человек.
Сразу же 300, хотя на самом деле, там, в Конго, например, кстати, вот в Лионе произошло два взрыва. Об этом все знали. То есть, у меня даже новости, там, даже в Инстаграме вышла новость об этом. Ну, вот там взрыв газа дважды произошел за неделю, но никто не пострадал. В этом суть, никто не пострадал. Зачем эту новость вот так вот тратировать? При этом в это же время ООН публикует новость о том, что в Конго, оказывается, во время военных действий, еще в декабре прошлого года, оказывается, умерло 800 там с чем-то человек. Я даже не знаю, сколько точно, потому что для меня эта информация, опять же, она далекая, где-то Африка, там люди вообще другую жизнь живут. И вот это вот наше лицемерие, ну, реально, два взрыва газа бытового просто никто не умер, эти новости везде, и почему-то все вот беспокоятся, типа, вот мне мама даже говорит постоянно, я не живу во Франции, я учу французский, но мне мама говорит, вот смотри, опять в этой Франции что-то произошло, то есть новость, паника происходит именно почему-то, Вот мы, конечно, это учили по журналистике, что да, то, что ближе, там близость трупа на километр, у тебя, получается, большее чувство вызывает.
Ну, да, с одной
стороны. Там, если это твой родной человек, ну, грубо звучит, да?
Мне кажется, здесь проблема немножко в другом, я обязательно к этому вернусь, я хочу сказать, у меня тоже есть свое мнение, просто я хочу как бы закончить насчет, почему я начал сравнивать, опять же, авиакатастрофы с реакторами.
Да, кстати. Но они потому тоже, что, когда взлетают.
Ну, потому что как бы все мы пользуемся самолетами, все мы летаем, и причем как бы по статистике мы все знаем, что авиатранспорт, он фактически самый надежный. То есть количество погибших людей в году гораздо меньше, чем от автомобильных катастроф.
Да.
То же самое, абсолютно то же самое по статистике можно сказать про атомную энергетику. То есть она самая надежная и самая дешевая. Вот именно по статистике.
Угу.
Да, действительно, потому что там идет как бы... как это даже не химический процесс, это реакция
атомов.
Полураспада, то есть одно вещество превращается в другое, то есть один элемент расщепляется, распадается, превращается в другой элемент, и при этом выделяется огромная колоссальная энергия.
Естественно, спасибо, Эйнштейн, ура!
Ну, это не только ему, там много...
Ну, он же придумал всю эту атомную бомбу, началось все с этого, а потом
уже... Он опосредованно, на самом деле, к ней имеет отношение, ну, то ладно... Он просто как бы развил теорию, а там уже
ну,
все дальше.
Ну, соответственно, с теории все начинается. Ну, мне кажется, что именно он и виновник. Ну, виновник в кавычках,
ну,
потому что...
Ну, я абсолютно не вижу ничего плохого. То есть это точно так
он,
же...
Он как увлеченный ученый, он же не мог себе представить, что люди начнут убивать друг друга.
Ну, точно так же можно сказать, что академик Сахаров тоже там, потому что который уже там дальше пошел, типа уже стоит у истока водородной бомбы, которая гораздо мощнее и страшнее. Это вообще самое страшное оружие. Просто я хочу сказать, что как технология... Это очень классная вещь. И если она в правильных руках, то да, оно будет работать нормально. А если люди начинают это использовать в качестве оружия, то это уже плохо. То есть
ну,
все зависит не от этих ученых. Ученые в этом они не виноваты. Даже вот тот же самый академик Сахаров, он потом, когда понял, что он создал, почему он потом стал диссидентом в Советском Союзе, он говорит, ребята, вы не делаете бомбу, бля.
Да-да-да. Ну, вообще, ученые такие люди, что они увлечены процессом, и вряд ли они начнут задумываться над тем, как его используют потом люди обычно.
Ну, да.
Которые, у которых немножко мышление от научного отличается. То есть они уже там планируют, кого как убить. То есть...
И вот человечеству тоже необходимо было совершить несколько сот, наверное, а то и тысяч ядерных опытов для того, чтобы понять, что, насколько это может испортить вообще экологию.
Все равно США, например, у нее там настолько большие крупные запасы, что они бы могли уничтожить эту планету 30 раз.
Не только в США,
мне
кажется, ну, они там, ну, там это примерно сохраняется паритет.
Да, пример, да, привожу, что США, плюс еще добавим Россию, если они по одной бомбочке себе друг к другу скинут,
там же
то, в принципе,
где-то даже попадал на такую информацию, что типа количество ядерных зарядов, ну, ядерных и термоядерных, собственно, водородных зарядов и у США, и у России, только в этих двух странах, достаточно для того, чтобы уничтожить Землю 200 раз.
Дело в том, что невозможно уничтожить саму планету Земля как таковую, да, и, например, чтобы ее уничтожить, нужно просто сдвинуть ее с орбиты или остановить на мгновение. Такое возможно только если бы выделилась энергия одного мегатонна тротила, или же, если так попроще, миллионы миллионов ядерных оружий, то есть зарядов, извините. Соответственно, как бы вряд ли, да, вы сможете это сделать, но есть ссылка в описании, где примеры физиков того, что даже маленькая война ядерная между Индией и Пакистаном, у которых есть ядерное оружие, мало кто об этом помнит, кстати, но если между ними разразится ядерная война, они могут уничтожить, во-первых, одной боеголовкой 20 миллионов человек, а во-вторых, из-за этого изменится климат и начнутся дожди кислотные, из-за чего погибнут многие растения, и, соответственно, люди, миллиарды людей будут нуждаться в пище, то есть наступит голод, грубо говоря. Поэтому, да, даже такие вот мизерные масштабы могут привести к вот маленькой войне между Пакистаном, да, и Индией, которые нам не очень нужны, могут привести к таким вот последствиям. Такой вот дисклеймер. Ну, это кошмар, мне кажется. И держать это у себя на планете и надеяться, что не будет ошибки, это вот. Очень
американцы
странно.
Сейчас выходят из договора о ракетах. Он же был специально подписан для того, чтобы как раз ограничивать количество ракет. А американцы сейчас из него уходят.
Ну,
это а виновата плохо. Почему-то Россия. Я лично за то, чтобы таких договоров, наоборот, было как можно больше. И как можно меньше этого оружия. Потому
конечно.
Что я понимаю, что в нашем мире мы не идеальные, всегда там есть какие-то там сферы влияния и так далее, и там перетягивают одеяло каждый сам на себя, и поэтому какой-то фактор ядерного оружия, наверное, все-таки будет присутствовать. Ну, блин, для этого же создаются договоры, чтобы его не использовать, для того, чтобы был какой-то паритет.
Ну, понимаешь, вот этот вот договор не использовать не отменяет того, что по ошибке кто-то нажмет.
Ну,
и
там для того, чтобы там... отправить
нет, уже
ядерную ракету,
случаев,
очень сложно.
Там система же все это делает, там не люди даже, а система может немножко иногда.
Там именно зависит от людей, причем там не от одного человека, там несколько человек.
Ну вот что я там смотрела документалку Познера, там у них по США они ездили, и там был как раз эпизод, где буквально они побывали в... ядерном там музее, типа, как это все делается, бла-бла, это есть в США. И там как раз-таки рассказывалась история, как в прошлом веке, в 20 веке.
Ну да, в прошлом
ну,
веке.
Ну, звучит, знаешь, прошлый век, такой давно.
Да, звучит.
Да, и получается, там по ошибке, получается, система подала сигнал, что Россия пустила ракету на них, и нужно дать ответный, то есть... по ошибке вычислила какую-то... И уже люди, они же доверяются системе, и уже люди чуть ли не уже выпустили эту ракету в воздух, ответную, да? Но там что-то там произошло, что этого все-таки не случилось. Но это может произойти, и это...
Ещё
есть даже
проверили
книга...
данные, оказалось, что ракета не одна.
Да, есть даже, по-моему, книга уже даже про это, что типа ядерная война по ошибке, то есть ядерная война может спокойно начаться просто из-за ошибки системы, потому что она может подать сигнал, что летит ракета, хотя это не ракета, а какой-то самолет или что-либо. И в итоге как бы вот так вот.
Очень будем надеяться, что
короче,
этого не произойдет.
Мы сейчас, как бы, знаешь, в... по пояс в горючем и держим спичку в руках и как бы надеемся, что ничего не произойдет.
Ну, просто тебе хочу сказать, что все-таки как, какое бы, ну, это мы сейчас уже плавно перетекли в политику, но просто...
Ну,
просто,
это классно, мне нравится.
Ну, я просто хочу сказать, как бы, что какие бы ни были там горячие головы, что в России, что в США, что в каких-нибудь других странах, которые тоже сидят на бомбе, как, скажем, как этот Трамп его назвал, Rocketman, Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын.
Типа
да,
что
да.
Они все, какие бы ни были горячими головами, все равно они не настолько идиоты, чтобы эту спичку поджечь.
Ну, не думаю, что не настолько идиоты. Я например,
нет,
уже...
Я уверен, что они... Потому что они тоже хотят жить, они тоже хотят иметь власть, иметь деньги и так далее.
Я про то, что имея это оружие, это уже риск.
Ну, это риск, конечно, да.
Лучше это оружие просто уничтожить, потому что сейчас оно никакой функции не играет.
Ну, сдерживающий
оно,
фактор.
Да, сдерживающий, но при этом обратный, там, у России оно тоже есть, у других стран оно есть. И как бы, по идее,
больше...
они, если его используют, это они убьют планету. То есть, как бы, чем они сдерживают факт, в чем сдерживающий фактор? То есть, они просто убьют... всю Россию, то есть
ну, нет, есть объяснение, просто потому что если бы, скажем, не было ядерного оружия, ну, грубо
говоря... А раньше,
говоря,
если бы его не было, я понимаю, это когда была холодная война...
Нет, я имею в виду, вот есть два, так сказать, противоборствующих лагеря. У одних есть оружие, а у других нет оружия.
Да.
Вот именно по окончанию Второй мировой войны, там, 45-й, до какого-то там года, у американцев ядерная бомба была, а у советов не было. И у американцев это действительно, они уже рассекретили эти документы, у них действительно были планы черным по белому напасть на Советский Союз и уничтожить его, в том числе с ядерным оружием. Почему? А вот просто так, потому что американцам нужно развиваться, нужно расширяться. И...
Да, соцблок как бы немножко им мешает.
Там дело не в идеологии, не потому что коммунисты.
Не, про то, что все-таки Советский Союз распространился и на части Европы. То есть...
Не поэтому, а просто потому что Советский Союз владеет, и на данный момент Россия в том числе тоже продолжает владеть, одной шестой частью суши, на которой находятся чуть ли не самые богатые и полезные ископаемые. Это и золото, и бриллианты, и нефть, и газ, и всего-всего, чего там только нет. А кто владеет ресурсами, тот и царь горы.
Да,
и в этой всей борьбе, просто хочу сказать, закончить мысль, там как бы нет правил. для того, чтобы стать царем горы, нет каких-то правил. Они подписывают эти все договора, но они эти все договора до лампочки. Согласна. Кроме того, при моем большом уважении вообще и к Америке, и к нации и так далее, потому что действительно это великая страна, но все-таки у них доктрина немножко не очень нравится, особенно внешняя, потому что у них такое отношение, типа, что вот они называют себя исключительной нацией, то есть да. Они равнее остальных.
Ну, поэтому
то
есть, это позволено... есть национализм. Да.
Ну да, это как бы, можно любое сказать, зачаток какого-то даже нацизма.
Ну, у них... Почему их нельзя назвать нацистами? Потому что интеллектуальное наличие вот этой идеологии у них все-таки отсутствует. У них все-таки потребительское общество, и их идеология это все-таки заложено в рекламе, в потреблении и в том, что они американцы. То есть это пустые популистские слова. Это не да. какая-то идеология, как в нацистской Германии,
не,
где там действительно было...
У них нет, понятно, такого типа, что там превосходство одной расы, потому что
они
мы знаем, что...
Они просто закрыты в своих рамках из-за того, что, ну, опять же, не будем обобщать.
То есть... у них скорее так, превосходство не расы, а превосходство нации. Именно их. А у них же нация американцев,
ну, там разные нации, да.
Там и
цветнокожие. Просто что я хочу сделать поинт, ну, чтобы уточнить, чтобы слушатели подумали, что я тут просто против США или
Ярослав. Нет, я тоже ни разу не против США. Мне очень много что нравится США. Да. Те же фильмы.
Хочется просто сделать такой поинт, что США это просто государство потребления по факту.
Ну...
То есть мы не говорим про конкретных жителей этой страны, потому что многие там пытаются бороться с этим, да, и они против этого исключительно большого потребления, которое происходит. Но по факту США самая большая страна по потреблению любых
да.
продуктов. То есть и начиная там с колы, и заканчивая там с потребления там...
Того же урана.
Урана, да. То есть, ну... Просто это факт, это факт, но просто люди вот, основные, которые
что
населяют...
Что я хочу сказать, что вот сами же эти вот американцы, они немножко как бы перегибают палку вот с этим потреблением. То есть им кажется, что надо потреблять больше и больше и больше, и они просто уже не осознают, как они фактически превращаются, если они уже превратились, как в чуть ли не паразита планеты.
Ну, понимаешь, это нельзя их осуждать за это, потому что это
среди
страна...
Среди статистических американец в этом не виноват.
Да. То есть это уже идеология на уровне подсознания. Это уже, как в Советском Союзе, ребенок все время там почему-то говорил вождь Ленину. Ну, ты задавал вопрос, но большинство
что были,
не задают.
Потому что и существуют какие-то догмы.
Да, и ты с рождения, например, тебе говорят, Бог есть. Ну, и все, есть.
А мне больше нравится, как Гагарин сказал, я там был, я Бога не видел. Нет, он просто сказал то, что он видел.
Ну, это круто. Гагарин — это вообще супергерой, мне кажется, Советского Союза.
Вот,
ну.
Кстати, насчет супергероев. Вот мне больше нравится... Не, понятно, я люблю все эти фильмы. Там Marvel, DC, там Супермен, Бэтмен, Железный Человек.
Я вижу по носкам.
Это круто, да. Ну, я как бы фанат, действительно, это факт. Я люблю. Но я люблю это не потому, что там я на это молюсь. Ну, это просто интересно, это развлечение. Это просто фильм для того, чтобы хорошо провести время, для того, чтобы получить какие-то классные эмоции. Настоящие герои — это все-таки такие люди, вот, наверное, вот как Гагарин, как Армстронг, который побывал на Луне. Вот это герои. Ну, не только космонавты там, но вообще люди, которые... Даже тот же, не знаю, академик Сахаров — это герой, потому что он открыл что-то, вот как Эйнштейн. Вот это герои, вот это действительно настоящие герои.
Ну, опять же, герои.
То, что уже потом
конечно...
люди начали использовать их открытие, их достижения в неправильных целях,
да.
это уже... Нельзя их обвинять в этом.
Конечно. Это просто исключительно люди. Я не хочу говорить герои, потому что вообще, называя кого-то, мне кажется, героем, ты уже немножко теряешь критическое мышление. То есть я уверена, что эти люди не были идеальными. У каждого из них были какие-то недостатки, которые, ну, они просто выделялись чем-то, какими-то особыми способностями. Это удивительно, мне кажется.
Так именно это я хочу сказать, что герой — это не человек, который имеет какие-то сверхчеловеческие способности.
Это человек,
а это именно обычный человек с обычными способностями, со своими плюсами и недостатками, который смог добиться чего-то выдающегося. Будь то ученый, будь то, я не знаю, там вот как... даже во время Второй мировой войны, как были герои с разных стран, которые там жизнь свою жертвовали для того, чтобы спасти других людей. Там вот это действительно, вот почему я скорее согласен их называть героями. Потому что, несмотря на то, понятное дело, что все это именно что обычные люди со своими плюсами и недостатками. Но, тем не менее, они сделали что-то такое выдающееся, которое перечеркивает, можно сказать, на корню вообще все их минусы. Почему его и такого человека можно назвать героем?
Угу.
Вот что я имел в виду.
Я бы сейчас хотела вернуться к тому, что мы говорили про атомную энергию, про экологию немножко задели. Я бы хотела немножко обратить внимание про именно тему экологии. Сейчас вот было популярно очень сильно в Инстаграме 10 years challenge. Типа через 10 лет фотография себя как-то изменилась за 10 лет. И, не знаю...
Что-то прошло мимо меня.
Ну, тебе 38. Ладно, я шучу.
Ну, можно найти мои фотографии, как я выглядел?
В общем, да. И я не к этому веду. Я веду к тому, что многие стали противиться этому челленджу и стали выставлять фотографии, например, белого медведя 10 лет назад и белого медведя сейчас. И
как раз-таки
сейчас, почти к 2022 году, все белые медведи умрут. Ну, 22-му, 40-му, ну, примерно осталось буквально мало до того момента, пока они все вымрут, потому что ледники уже все потаяли уже, как бы. И там как раз-таки фотографии ледников 10 лет назад, там большой такой объем ледников, и сейчас там уже ничего нет. Понятно. То есть это неизбежно, что
сомневаюсь, планета... Сомневаюсь, да, что все ледники потаяли, почему? Потому что...
Ну, не все, конечно, но белые медведи, где обитают, они...
Ну, они на... не только на ледниках, они же и обитают и на континенте, вот в той же... Там, Якутии, вот там, где
там
я
есть
ездил, ну, в Ямало-Ненецкий автономный округ, там есть белые медведи. Просто именно там, где непосредственно в самом Пурпе, мне говорили, что там, если увидеть белого медведя, это большая редкость, потому что все-таки там люди живут. Как бы.
Ну, я про то, что температура падает, а медведи все-таки охотятся и вообще живут в низких температурах.
Таким
и...
наоборот, низкая температура хорошо, это если им повышается, тогда плохо.
Да, так вот. Повышается же сейчас, поэтому из-за этого они не могут охотиться. Все вот эти животные уже уходят куда-то, на, ну, в другое место, меняются. Это... И вся вот эта система вообще ломается. То есть многие... забудем даже про медведей. Окей, без медведей мы сможем прожить как-то эту планету. Но при этом количество пластика...
Баланс.
Количество пластика, вот эти масс-маркеты, которые существуют сейчас, это настолько... загрязняет планету,
а
что...
А вот в Тихом океане как плавает вот это вот...
Конечно, и вот это Бангладеш, назовем вот эти вот страны кошмарные, где используют, во-первых, рабский труд, во-вторых, обогащаются на... Там они им платят по доллару в день, при этом потом продают дешевые вещи. То есть на Алиэкспресс еще в Китае они там сами себе производят. А вот эти крупные масс-маркеты, они там уже Бангладеш,
да,
Марокко,
да.
Там другие страны. И недавно вот было даже восстание, протест женщин, которые все работают, там только женщины работают на этих фабриках, они восстают, потому что условия у них кошмарные, понимаешь, в Бангладеш женщины восстают, это уже просто
это...
уровень уже крупный, и понимая, сколько там пластика, там даже их дети больны, потому что количество отходов, которые там для того, чтобы покрасить шубу цветную, нужно потратить много химикатов и слить это потом в озеро или куда-то. Потом это попадает в мировой океан. И все, пиздец.
Я понимаю,
рыба
но...
вся может исчезнуть тоже в районе, там еще осталось где-то 50 лет.
Ты же понимаешь, что все это происходит именно от вот этого нашего образа жизни потребительского. Потому что это потребительское, потому что это потребление,
да-да-да.
Оно основано на том, что типа вот мы покупаем то, что дешевле. Когда есть дешевле, значит есть конкуренция вот этих конкурирующих фирм.
Да.
Они стараются это сделать еще дешевле, еще дешевле, еще дешевле. Именно из-за этого получается, что они стараются снизить там зарплату, выносить производство в такие вот третьи страны и так далее, и так далее. То есть, если им создать нормальные условия в том же Бангладеше,
конечно.
То та же куртка, которую я купил, кстати, она там, кажется, если не ошибаюсь, тоже, наверное, сшита или в Бангладеш, или где-то еще.
В основном сейчас там, если...
То есть я бы ее купил не за 60 левов, 30 евро, да, я бы ее купил за 300.
Да? Ну, понимаешь, эта вещь была бы качественнее. Раньше же люди...
Я не думаю, что она была бы гораздо качественнее.
Нет, смотри, нам просто, мне кажется, навязали вот это вот меняется мода каждый там год, там, 3 раза в год, там, 4 раза, 6 раз в год. То есть... Нам навязывают вот это вот, что нужно покупать больше новых вещей, потому что старые уже, типа, не модные, уже не крутые. Хотя, если вот сравнить, мне мама дала свои перчатки, которые кожаные. Она их купила, я не знаю, ну, 50 лет назад. Я не знаю, ну, окей, не 50, 30 лет назад, это точно. Они до сих пор новые, она мне их дала по наследству уже. То есть эти перчатки, почему-то они, да, там был дефицит в Советском Союзе, было очень сложно, охренительно сложно достать эти
дефицит
перчатки.
Дефицит в Советском Союзе создавался искусственно,
ну,
это отдельный вопрос.
Да, не производили достаточно просто, да. И при этом она их носила, и они не сносились, они выглядят прекрасно. Хотя я могу купить
делали
такие же перчатки.
Качественно делали,
да,
просто.
Они делали это качественно, и было такое, что ты покупаешь эту вещь и будешь носить, там, даже в детстве моем. Мама покупала мне там какие-то кроссовки, говорит, если будет тебе холодно или они порвутся, ты будешь их носить, мы их там тебе зашьем, мы не будем тебе покупать новые. То есть у меня была такая установка, а сейчас, боже, там порвались, там я выкинула, порвалась там футболка, что-то там чуть-чуть капля попала и не выстирывается, я выкидываю это. И да. Я не знаю, я себя ненавижу за это, потому что это у меня сформировалось как раз уже когда... Ну, мои родители до сих пор так живут. Мама мне показала свою футболку, знаешь, просто футболка. Она ее надевала еще, когда с моим отцом у них дружба происходила. То есть они встречались еще, она надевала эту футболку, и она ее вытащила, она полностью выцветшая. Там ничего не разобрать. Я даже фотографию этой футболки сделала. Наверное, я выложу, потому что, ну... Это просто 30 лет этой футболки. И она хранит ее, то есть она сложена. Она ее не носит, иногда носит, но редко. То есть у нее уже там комплекции не те.
Что можно сказать про нас? Вот, например, у меня на данный момент штук 30 футболок. Все равно я ношу 5-6 любимых.
Да.
У меня сейчас самое большое количество зимней обуви, которое у меня когда-либо было. 4 пары.
Ого.
У меня, наверное, 5 или 6 пар обычной такой летней обуви. Там кроссовки,
да-да,
и кеды.
И сложно этому как-то противоречить.
С одной стороны, это как бы хорошо, потому что ты их можешь менять,
да,
выглядеть по-разному. Также я могу себе это позволить купить, потому что они так дорого стоят.
Угу.
А с другой стороны, почему? Потому что они, по большому счету, не такие качественные,
да,
как вот те же самые перчатки,
да,
или та же самая футболка твоей мамы. Потому что я знаю, что если я купил кроссовки, я похожу в них один сезон, и они порвутся.
Да, и даже те же Adidas, те большие марки, которые мы сейчас... боготворим не чуть ли там, да, Рибок и так далее. Раньше они производили намного более качественные продукты. Это можно доказать с простым методом. Мама покупала Рибок кроссовки, например, там, 15 лет назад.
Mm-hmm.
Она их носила на протяжении 10 лет, и они еще даже нормально. Я купила же подобные кроссовки, то есть почти той же модели. Те же Рибок,
угу,
они уже выглядят, как будто я их носила 10 лет с половиной. То есть материалы, из которого изготовляются, то есть они становятся дешевле,
делаются
они становятся
не так качественно, да,
некачественными. То есть, ну, людьми там в Бангладеш, эти женщины, мне их очень жаль.
Ну, это не только, но... то есть это не из-за людей в Бангладеш, это
да,
именно
да,
из-за
да,
самой компании, потому
мне
что она хочет
жаль,
экономить.
Мне очень жаль, но им приходится там работать, потому что это их деньги, их хлеб.
То есть
они более-менее живут
на
эти...
Тот же Рибок, ну, грубо говоря,
условный
Рибок.
Да. Условный Рибок.
В погоне за прибылью он просто умышленно использует более некачественные материалы,
да,
и он умышленно выносит производство, опять же, в такие страны, где ему проще заплатить, там, грубо говоря,
да,
миску риса за день работы, чем заплатить нормальную зарплату,
да,
с медобеспечением,
и...
с отпусками оплачиваемыми, то, что есть у нас, и
да,
так далее, и так далее.
Да. И что я заметила, например, раньше я вообще одевалась на базаре с родителями. Ну,
ну,
то есть
вот
у нас мы жили, да, в селе вообще мы жили. И когда мы покупали какую-то вещь, это было, скорее всего, где-то привезённое. То есть это не масс-маркет, а там где-то из Турции. У нас там из Турции, вещи из Турции. Это было что-то прям,
да,
супер.
Да, помню, у нас такое.
И ты покупаешь вот эти джинсы. И я помню, в детстве я их могла носить там, боже мой, сколько лет, я не знаю, 3 года, 4, это типа много, мне кажется, уже на данный момент времени. Хотя мама может носить намного дольше свои вещи.
Ну, и тогда были очень некачественные продукты.
Да, но почему-то вот мы их как-то бережно к ним, может, относились, плюс ко всему. То есть мы как-то берегли,
ну, с одной стороны,
и
да,
для нас это была какая-то ценность, а сейчас, и вот... Да, к чему я вообще затеяла?
Ну, потому что речь шла изначально
об
той же
экологии,
да,
да. Да, и вот мне кажется, от нас очень многое зависит, и мне хотелось это как-то сделать,
ну,
на этом акцент.
Есть выход?
Давай, говори.
коммунизм. Но не, же, тот, хороший... но не тот, который был в Советском Союзе. Потому что то, что было в Советском Союзе, это вообще сложно назвать коммунизмом.
Mm-hmm.
Это скорее
это
была...
не коммунизм, кстати. Да,
это был не коммунизм, это скорее
социализм,
всего
да.
была какая-то, не знаю, клептократическая, этот, клептократический тоталитаризм, что ли.
Mm-hmm.
То есть это подавление инакомыслия, это у власти те же самые бандиты и прочие мрази, которые просто перекрасились, и которые опять же воровали.
Которая появилась почему-то во время
коммунизма. Которые ни разу не исповедовали, идеи коммунизма.
Mm-hmm.
Потому что, нет, понимаешь, просто сам по себе коммунизм, он не может существовать в нашем мире сейчас.
Да.
Потому что это утопия.
Ну, можно даже вообще... не только в нашем мире. Мне кажется, это вообще такая...
Я думаю, просто человечество еще не доросло до этого. Вот был возможно. У нас на планете один самый-самый первый коммунист. Что с ним люди сделали? Распяли его на кресте. Потому что, грубо говоря, у Иисуса Христа, у него идеи были очень близки к коммунизму.
Согласна, да. И вообще, такие вот добрые идеи, например, Ганди тот же, да, тоже не самый... прекрасный, хотя ему удалось хотя бы чего-то добиться.
Он добился, скажем, независимости для Индии там,
да. и
привел... какой-то защиты там людей.
Да. Вот. В общем, да, мне хочется слать какие-то позитивные идеи, наверное, коммунизм такое шуточное. Да.
Просто это был, скажем так, насколько нам известно, первый опыт этой цивилизации, далеко не самый удачный.
Да. Да.
Не, было очень много чего хорошего, но это далеко было от коммунизма.
Я надеюсь, такого. Мы вообще дорастем до этого, они исчезнем.
Вот если говорить о таком идеальном мире, это я не знаю. Мне вот нравятся книги Станислава Лема, польский
mm-hmm.
писатель-фантаст. В общем, то, что я он писал,
ссылку.
Например, вот, кстати, книга, которую он сам в последних годах своей жизни уже перестал любить, «Магелланово облако». А я ее, кстати, вот когда ехал на север, достаточно толстенькая, как раз за 3 дня, едучи в поезде,
да.
я ее перечитал еще раз, по дороге обратно перечитал еще раз. Просто,
угу.
Я не знаю, это, наверное, моя любимая книга. То есть там речь идет о том, что человечество совершает первый межзвездный перелет. То есть это через 1000 лет,
угу.
то есть в 3000 каком-то году. Там, естественно, конечно, условности, что описано, что там мы живем на планете, где победил коммунизм. То есть такое понятие, как деньги, вообще не существует. То есть такое понятие, как частная собственность, вообще не существует. То есть вот тебе надо
угу.
поехать из точки А в точку Б. Ты вышел из места, где ты обитаешь, там квартира, дом, неважно, она тоже
угу.
не твой, оно как бы. Ты просто здесь живешь.
Да.
Тебе просто дали, так сказать,
угу.
потому что ты, допустим, работаешь, зарабатываешь, ты даже не зарабатываешь, ты просто работаешь, ты не зарабатываешь.
Угу.
Ты просто работаешь на благо общества.
Угу.
И поскольку ты что-то даешь обществу, то, скажем, тебе там, грубо говоря, от правительства всемирного. Выделили там вот место, где ты живешь. Тебе надо добраться из точки А в точку Б, ты вышел, там просто стоят автомобили. Ты просто сел в любой автомобиль, поехал.
Угу.
Там или там они такие типа летающие, да? Опять же, он не твой. Но он доступен всем. Поэтому, то есть, там что было описано? То есть, что там и нет алчности, и нет такого. Потому что все имеют все. То есть, вот тебе надо, вот ты
мне
поработал,
кажется,
допустим, у тебя отпуск.
Человеческая сущность немножко не сходится.
Ну, вот человеческая сущность, вот там ты делаешь, человечество не доросло.
Мы немножко животные все же, и нам нужно отобрать
нам
побольше кусок.
Нам нужна власть, нам нужно контроль, нам нужно доминирование, нам нужно какие-то свои, не знаю, как это сказать... какие-то свои недостатки подавлять с помощью того, что ты будешь доминировать над кем-то. То есть у тебя какие-то комплексы, ты как-то не смог реализовать себя, поэтому ты будешь давить других. Ну, это человеческая сущность. Это идет,
к сожалению.
Это идет и от природы в том числе. Поэтому это даже не к сожалению, это с одной стороны даже... потому что, опять же, животные как живут в обществе. Те же, не знаю, волки, там обязательно будет какой-то вожак. Он просто будет сильнее физически, он будет опытнее. И, естественно, он будет как бы накладывать свою власть жестокими методами, будет кусать и грызть других волков.
На этом построена, к сожалению, вся планета. Почему, к сожалению, для меня? Потому что все-таки у людей интеллект, и окей, животные, они не могут нанести такой вред, как люди.
Может, мы еще не дошли до всего того. То есть мы еще не избавились от вот этого вот.
Я не знаю, когда мы избавимся, потому что уже бы как бы пора, мне кажется.
Или мы никогда не избавимся, или, может, мы это будем подавлять сильнее и удачнее, чем сейчас.
Когда уже будет как бы соревнование, кто выпьет эту чашку воды, потому что ее почти не осталось чистой, тогда, возможно, и, может быть, и получится, что люди научатся. Но, возможно, наоборот, будет получше обратно, и будет просто война за ресурсы, и как бы на этом все это кончится.
Ну, это потому что мы такие, какие мы есть. А вот если говорить о эволюции человека, то есть если мы там избавимся от этого всего, опять же, тоже хочется процитировать другого писателя-фантаста, Герберта Уэллса, который вот когда в той же «Война миров», как он описывал марсиан. Типа, что они, поскольку уже там венец эволюции, то есть у них там атрофированное тело, у них там просто большой мозг, им они уже не работают руками, у них там просто щупальца для того, чтобы просто трогать все и так далее. Там просто они чуть ли не превратились обратно в таких, наподобие вот этих вот осьминогов, только очень умных. И у них чуть ли не уже нет такого понятия, как чувства, как эмоции.
Да.
У них есть только вот сплошной прагматизм, разум, интеллект и так далее. Вот они развились, им нужно как бы прилететь на другую планету, тут развиваться. Поэтому они без всяких сомнений уничтожают человечество. Вот и все.
Да. Я помню, мы в прошлом подкасте открыли такую тему про то, что мы вообще просто организм, который не совсем понимает, это как муравьи в нашей планете. То есть мы также не понимаем совсем все механизмы, которые есть.
И никогда не будем понимать.
И, к сожалению, да. И хотя бы имея вот этот уголочек, маленькую планету, мне кажется, людям нужно побольше... И мне, и в том числе, потому что я себя ненавижу за то, что иногда я там покупаю новую вещь просто потому что, ну, я буду выглядеть круто.
С одной стороны, нам эту вещь нужно покупать, а с другой стороны, нет.
Нет, да. В основном мы просто движем какими-то рекламами, которые против моей воли, вот я потребляю в день, я не знаю, сколько гигабайт рекламы только. И это ужасно, это портит... Все, в принципе, и твое мышление, что ты должен теперь делать для того, там работать, например, на работе, чтобы купить вот эту вот вещь или что-то.
Ну, я же говорю, это общество наше неправильное.
В общем, да, к чему мы пришли?
Это как раз вот то, что я и хотел, да, вот когда мы говорили насчет сравнения, почему я сравнивал самолеты с ядерным оружием, просто все на самом деле, точнее, даже не с ядерным оружием, а с ядерной энергетикой, что и то нужно и полезное человечеству, просто если это правильно использовать.
Самолеты используют правильно. Хотя, знаешь, они тоже дырявят озоновый шар, озоновое покрытие.
Все равно идет это, конечно, не революционными темпами, а эволюционными, что все-таки одна единица, один самолет, он чем новее модель, он потребляет меньше топлива, потому что разрабатываются более энергоэффективные технологии, вообще, там, двигатели, кажется, и так далее.
Человечество могло бы уже давно перейти, например, машины, чтобы они были электромобилями. Уже давно это могло бы произойти. Ну, или какие-то другие топлива.
В принципе, уже можем. Есть только две проблемы, которые останавливают. Одно – это, что человечество еще не полностью научилось создавать достаточно быстро заряжаемые аккумуляторы. Mm-hmm. Потому что по емкости мы уже как бы та же Tesla, эти автомобили, там емкость встроенных аккумуляторов достаточно для того, чтобы, то есть она сопоставима с баком бензина, грубо говоря. Mm-hmm. Просто бак бензина ты залил за минуту, а аккумулятор ты не можешь зарядить за минуту. Тебе надо ждать там час-два.
Не знаю, мне кажется, просто компании, которые разрабатывали машины на топливе, просто выиграли в плане денег, то есть они стали крупнее, их стали покупать, и уже тут пошли уже большие корпорации,
да, которые выгодно... Да, вот это вторая проблема, которые просто... корпорации, которые просто тормозят этот процесс.
Да, и люди уже как бы знают, что мотор, там, лошадиные силы, это то, потому что там надо.
И электродвигатель, он более совершенен по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, потому что электродвигатель, у него там просто меняешь ему, грубо говоря, ток и напряжение, и он крутит, у него крутящий момент и скорость вращения уже такая, которая тебе необходима. То есть для того, чтобы получить нужную мощность, тебе не нужно дополнительно строить какие-то там редукторы, которые усложняют конструкцию и делают ее дороже, типа вот коробки передач, это все не нужно. То есть просто я говорю, что электроэнергия, она не только экологически эффективна, она эффективна еще с точки зрения самого производства, это упрощает.
Ну, вот так
и
вот.
И тем не менее...
Много таких других факторов, например, там недавно, кстати, узнала про палочки для ушей, которые типа чистить уши, знаешь, такая интимная, наверное, тема, но я не буду говорить, как там чистить уши и так далее. Просто...
Каждый чистит, как умеет.
Маркетологи придумали вот эту вот палочку для ушей совсем там, ну, не так уж и давно, для того, чтобы просто люди покупали вот эти вот ватные палочки за деньги. Потому что на самом деле это было только медицинское оборудование, там им там ранки могли что-то сделать. Ну, я не медицинский работник, поэтому не знаю точно детали.
Тем не менее, это удобно.
Тем не менее, уши вообще можно только мыть. И если мы чистим их палочками, мы только наоборот забиваем...
Ну, это да, я знаю,
и нарушаем вообще и... всю флору в ухе, и поэтому у нас и появляется потом опять же вот
чем
этот серый.
Чем больше серы ты чистишь, тем больше ухо начинает его производить.
Да.
От этого что... получаются серные пробки чаще.
Да. В общем, да, такая, казалось бы, маленькая вещь, вот эта палочка, и она, опять же, с выхлопы, то есть засоряет океан, ну, это... потому что многие это смывают в туалет,
так
опять же.
Так называемая эскалация, если правильно говорить об
в
этом.
В общем, так вот, ребята, не знаю, на чем еще, что еще добавить, просто хочется, чтобы
поблагодарить. А я вот хотел,
поблагодарить,
то, что говорил до этого, я прошу прощения, я просто хотел закончить вот мысль насчет того, ты говорила, вот, скажем, о том же Конго. Потому что где-то что-то там, грубо говоря, взорвалось.
Да.
Опять же, это еще зависит от того, насколько мы эгоцентричны сами по себе, закрыты из-за этого всего вот этого вот общества потребления. Потому что, скажем, произошел теракт. Ну, то есть люди-террористы, они там со своими убеждениями, сейчас мы не будем в это углубляться, они там со своей колокольни правы, но мы считаем, что неправы, и так оно чаще всего и получается.
Да.
Короче, почему? Потому что для того, чтобы добиваться каких-то своих идей, не нужно идти убивать людей. А ты, какие бы у тебя ни были светлые идеи, ты идешь, совершаешь теракт, ты взрываешь,
да.
убиваешь людей.
Да.
Пусть там твоя идея
убийство
очень светлая.
Убийство не приводит никуда.
Но вот, дело не об этом. Дело о том, что, вот, например, теракт произошел, скажем, ну, грубо говоря, во Франции.
Да.
Погибло там, условно, 20 человек. То есть все мы, конечно, в шоке, все мы скорбим.
Да.
Теракт происходит, скажем, где-нибудь, не знаю, в Сирии, или, не знаю, там, в Афганистане, в какой-нибудь другой стране.
Они уже привыкли к этому так.
Люди, даже если и не привыкли, ну это там, это не у нас.
Да.
Вот такое, такая вот эта несправедливость.
Да,
они что,
и
не
то
люди?
Же самое помогать там каким-то людям. Например, мы любим помогать там в денежном плане там, человеку близкому, который заболел раком, например, элементарный пример. Обожаем давать наличными. Хотя есть куча фондов, куда можно в месяц, например, определенную сумму, там, буквально там, я не знаю. $1 переводить в фонд, и если каждый человек будет по этому $1 давать, то мы сможем вылечить практически всю планету. То есть, ну, представьте себе,
что
масштаб.
За фонд, потому что, ты знаешь, опять же, фонд фондом, а
да,
у человека еще
люди...
бывает недоверие, а вдруг
конечно,
деньги
конечно.
Идут не больным, а
опять же, у нас почему-то
фонда.
Есть доверие больше, когда мы даем наличными, хотя там никакой отчетности потом нету. Когда мы перечисляем картой, потом, если фонд хороший, ты можешь посмотреть, какие у него были до этого помощи, и там прямо отчет, то есть чеки, вот как обычно ты идешь там в какую-то командировку и предоставляешь там payroll'у какие-то данные,
да,
что
да.
ты действительно заплатил за это, и это действительно то, что тебе нужно было, и за что тебе компания может выплатить. То же самое. И есть такие фонды, и нужно просто привыкнуть к тому, что это не что-то там далекое через интернет куда-то уходит, а просто относиться критически, потому что
нужно
налички
развивать. Надо развивать, помогать и малоимущим людям, и особенно животным, потому что, ладно, малоимущий человек, он все-таки имеет какой-то мозг.
Да.
Скажем, он не может сейчас работать, он временно там не дееспособен, но он же может там добиться, а вот тоже бедное животное, кто его будет защищать?
Да,
а
да.
У нас люди такие, это же собака какая-то, да, мне проще ее убить, да? И чем
да,
же ты получается, чем же ты в таком случае получается, ты лучше этой собаки, ты хуже этой собаки? Потому что она живет как-то в гармонии с природой, а ты ее убиваешь только потому, что она тебе мешает. Потому что ее боишься. Да, я вот, например, к примеру, я боюсь собак.
Угу.
Ну, я не буду идти и просто так проявлять какую-то агрессию по отношению к собаке. Я просто, если я боюсь собаку бездомную, я просто лучше ее обойду. И если я ее боюсь, если она, например, будет на меня огрызаться, то в этом не моя вина.
Угу.
Точнее, в этом не вина собаки, а это моя вина, это я боюсь собаки. Я ее своим страхом, потому что она дикое животное, фактически провоцирую. А она себе живет, потому что видит, ну, угрозу. И рычит. Вот. А он еще и боится, тогда я еще подгавну там на него, да?
Да.
То есть поэтому вот это наше человеческое отношение и к другим людям, и к тем, которые живут в других странах, и особенно к животным, ну, я не знаю.
Еще добавлю книгу «Собачье сердце» просто Булгакова. Прям мне очень сильно понравилось.
Вот, кстати, я ее не прочитал. Я смотрел фильм, но фильм
Я прям была очень удивлена. Фильм я не смотрела пока что, но я посмотрю, когда уже там придет время. Я, мне кажется, пока это настолько.
Ну, считается одна из самых лучших экранизаций Булгакова.
Ну, это прям очень советую эту книгу, в общем.
Я Булгакова только «Мастера и Маргариту» читал. Действительно, очень хорошая книга, но мне кажется, не настолько. Мне кажется, ее перехваливают.
Мне она вообще не зашла. Мне кажется, есть два типа людей с вот этой.
О.
Кошечка. Есть два типа людей, которые ненавидят «Мастера и Маргариту», эту книгу.
Это отличная или которые... книга, зачем ее ненавидеть?
Которые ее любят. Ну, не знаю.
Она мне очень понравилась.
Мало кто, мало кто дает среднюю оценку.
Там и... Там и нет, ну я хочу сказать, это... Я не даю ей среднюю оценку, но я ее и не восхваляю. Это я не считаю ее каким-то таким невероятным шедевром.
Угу.
Это просто хорошая книга. Это хорошая книга, которая описывает хорошо,
хорошо.
И жизнь, которая там была. Ну и в общем...
Хочу закончить на том, что я хочу поблагодарить Ярославу, потому что, мне кажется, мы подняли очень крутые темы. И то,
уже
что
на
он...
полтора часа наговорили. Я хочу поблагодарить. Вообще классный разговор получился.
Да, я не ожидала, серьезно. У нас начало было такое немножко... Ну, типичное, знаешь, говоришь там биографию, как будто ты там у следователя, а потом уже раскрылся Ярослав с совершенно неожиданной той стороны. Я вообще не знала, что он так хорошо разбирается в электро...
Ну,
электронике.
В технике, ну, понятно. Мужик, да. Пацан разбирается в технике, машинке, там, самолетике.
Ну, это не факт. В общем, да, мы разговаривали очень хорошо. Спасибо всем, кто дослушал до конца.
Спасибо.
Удачи. Слушайте мой подкаст, подписывайтесь. Всего доброго.
Пока-пока.